Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торт. Во второй половине этого радиочаса очередная передача из цикла «Розенберги и другие» о советской агентуре на Западе и ее тайной работе по добыванию американских атомных секретов. Но прежде еще один агентурный сюжет, относящийся к современной истории. Словосочетание «суд истории» общеупотребительно, банально и, кажется, давно уже утратило часть своего первоначального смысла. Сейчас речь пойдет о другом, о том, как под судом может оказаться история и историк. В 2007 году давний участник нашей программы, известный датский историк профессор Бент Йенсен, был назначен директором Центра исследований Холодной войны. По заданию датского парламента он в течение 3 лет должен был написать исследование о внутренних конфликтах в Дании во время Холодной войны. Для этой работы Бент еще в 2006 получил доступ к материалам политической разведки Дании ПЭТ, датской военной разведки, Министерства иностранных дел и ряду других архивов. И уже 14 января 2007 года в газете «Jyllands-Posten» им была опубликована статья, основанная на материалах датской разведки, статья, в которой профессор Йенсен писал о журналисте Йоргене Драгстале. В Дании Йорген Драгсталь – фигура известная. С 1977 по 1985 год он был редактором иностранного отдела газеты «Информасьон», оплота левых. С 1981 по 1983 являлся членом парламентской комиссии по разоружению и комитета безопасности Дании. Был консультантом социал-демократов и народных социалистов в парламенте по вопросам разоружения и безопасности. О господине Драгсдале в Дании и до Йенсена написали немало всякого. В частности, еще в 1993 году газета «Экстрабладет» опубликовала целую серию статей журналистов Владимира Пименова и Якоба Андерсена, которые причислили Драгсдаля к бывшим агентам КГБ в Дании. Тогда почти все из перечисленных в статье в качестве бывших агентов 11 человек оставили эту публикацию без ответа. А один из них, Якоб Хольст, даже признался, что брал деньги у КГБ, чтобы сделать антиамериканскую книгу. Кстати, книга эта «Американские картинки» была весьма популярна в Советском Союзе. Но все же один из героев этой публикации, Йорген Драгсдаль, подал на газету в суд. Суд запросил у датской разведки материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть истинность или ложность публикации. Однако предоставить такие документы разведка отказалась. Дело закончилось тем, что 13 декабря 1993 года «Экстрабладет» заключила с Йоргеном Драгсдалем мировое соглашение и выплатила ему 125 тысяч датских крон. Надо сказать, что многое в статье Бента Йенсена, опубликованной в 2007-м, напомнило ту давнюю публикацию в «Экстрабладет». Йоргену Драгсдалю, видимо, тоже. И он подал в суд на профессора Йенсена, обвинив его в клевете. К суду были привлечены также главный редактор газеты и 3 журналиста, которые также писали статьи по теме. Между тем, статья Йенсена основывалась на секретных документах датской разведки, к которым он получил доступ. Среди этих документов были и материалы еще одного давнего участника наших передач, бывшего советского и британского разведчика Олега Гордеевского, который некогда работал в Дании. Он описал ряд конспиративных встреч Драгсдаля с сотрудниками КГБ в Дании и в Вене. Заключение статьи Бента Йенсена было такое. И КГБ, и датская разведка считали, что журналист Драгсдаль был агентом КГБ номер один в Дании. В феврале 2007-го профессор Йенсен развил тему, опубликовал еще ряд статей о дезинформации и активных мероприятиях КГБ в Дании. Речь в них шла, в частности, о том, что датская газета «Информасьон» с подачи КГБ опубликовала статью, перепечатку из американского журнала «Нэшн», направленную против Центра за демократию Буковского и журнала «Гласность» Сергея Григорянца. Следствие по делу тянулось почти 3 года, поскольку датские спецслужбы не хотели выдавать суду свои необходимые ему секретные материалы. Выдали лишь малую часть затребованного. В результате Йенсену не удалось тогда подтвердить достоверность эпизодов и выводов своей публикации, и он был приговорен к выплате ИСУ возмещения в размере 200 тысяч крон за нанесенный ему моральный ущерб и выплате 20 штрафов по 2000 крон или к 20 дням тюрьмы. На него налагалось также возмещение судебных издержек господина Драгсдаля в размере 309 тысяч крон. В общем, скажу вам от себя, Йенсены уже собирались продавать свой дом. Однако историк подал на апелляцию, и 25 октября 2013 года, совсем недавно, выиграл дело. Сегодня, когда дело его второй инстанции уже завершилось, мы беседуем с Бентом Йенсеном обо всей этой тяжбе, растянувшейся на 6 лет, в том числе и о первом приговоре. Вместе с вами иск господина Драгсдаля был предъявлен еще 3 журналистам. Приговор суда относительно их и вас был дифференцирован. Их оправдали, а вас осудили. Так вот, чем и как была мотивирована эта дифференциация, это различие?
Это не только 3 журналиста, это тоже главный редактор газеты, в которой я опубликовал эту статью. Там есть известный суд по правам человека, или как это по-русски, который почти автоматически оправдывает журналисты и редактора, когда речь идет о оскорблениях известных людей. Но суд тогда так аргументировал. Я, конечно, опубликовал мою статью в газете, но я не журналист, потому что там было написано, что я профессор. И поэтому я не мог пользоваться вот этим решением этого Европейского суда. Во-вторых, я тоже не мог использовать, ну, как сказать, академическую свободу, потому что я писал в газете, а не в научном журнале. Так что очень тоже такая странная аргументация, мне кажется.
Между судом первой инстанции, он состоялся в 2007 году, и слушанием дела в высшем суде Восточного округа прошло довольно значительное время. Скажите, это нормально для Дании?
Это только если это очень сложное дело. И это дело, на мой взгляд, достаточно простое. Но дело в том, что наша спецслужба и тоже вот это Министерство юстиции, которое всегда поддерживало спецслужбу, они очень-очень сильно сопротивлялись. Мы хотели, конечно, документы из архива секретной службы для того, чтобы показать в суде, а это почти невозможно. Это такая борьба, и поэтому это так долго длилось. И вот это мой противник и его адвокат, они тоже очень боролись против публикации этих документов. Хотя теперь, после вот этого последнего приговора, они говорят, что они очень хотят, чтобы все документы были опубликованы. А тогда они не хотели.
Как вам, если не секрет, конечно, все-таки удалось преодолеть сопротивление политической разведки Дании, министерства и так далее, сопротивление предоставить материалы, доказывающие вашу правоту, в суд? С чем связано такое изменение точки зрения, позиции спецслужб?
Наша военная служба всегда была очень открытая и на самом деле поддерживала мою позицию. Это только вот эта другая политическая служба, так сказать, секретная служба, которая очень сопротивлялась. Я даже совсем не сказал бы, чтобы эта служба поменяла свою позицию. У нас только маленькое число этих документов, которые они все-таки они выдали.
В решении суда есть такая фраза, я ее примерно перескажу по-русски. Фраза, утверждающая, что высказывания Бента Йенсена не содержат обвинений в том, что Йорген Драксдаль совершил уголовное преступление. Если вы утверждаете, что Драксдаль является агентом иностранной секретной службы, то есть КГБ, разве такое не является по датским законам уголовным преступлением?
Нет, вы знаете, как ни странно, это, во-первых, само понятие агент или агент влияния, это не находится в датских законах. Потому что вот это наши законы, которые релевантны для таких дел, они были приняты как раз там после Второй мировой войны. И тогда дело было совсем другое. Тогда вот такие понятия, они совсем не существовали в языке у нас. И поэтому даже среди ученых юристов у нас есть такое понятие, что, наверное, там есть некоторые имеют другое понятие, но большинство, наверное, считают, что это не преступление быть агентом влияния даже спецслужбы противника.
Замечательно. Это такой контраст с существующим в России ныне положением, что это, наверное, впечатлит не одного меня. Скажите, нынешнее решение Высшего суда Восточного округа подлежит какому-то возможному дальнейшему обжалованию? Его как-то может еще господин Драксдаль обжаловать?
В теории он имеет возможность, но это не будет автоматически. Он должен аргументировать. Там есть у нас такая специальная, но это не суд, но какая-то комиссия, и он может там спросить и аргументировать за то, что вот это дело очень принципиально важно. И поэтому он хочет, чтобы вот это дело было еще раз рассмотрено в Верховном суде. Я не знаю, как это будет. Дело в том, что вот это последнее решение, оно было единогласное. И оно тоже очень-очень ясное. И поэтому, наверное, это будет ему трудно уговаривать эту комиссию. Так что это тоже стоит деньги, если его теперешний адвокат ушел от него. Он не хочет больше работать. Так что я думаю, что это будет трудно. Но это не исключено.
Бент, в серии ваших публикаций 2007 года о дезинформации и активных мероприятиях КГБ в Дании речь, в частности, шла о том, что датская газета «Информасьон» с подачи КГБ опубликовала статью, перепечатку из американского журнала Nation, направленную против Центра за демократию Буковского и журнала «Гласность» Григорянца. Скажите, в недавнем вот этом суде этот эпизод рассматривался как-то специально?
Это специально рассматривалось. Я очень подробно, очень детально рассказал суду именно про эту статью. И эта статья, она даже специально отмечена в самом решении. И я уверен, что мне удалось убедить суд. Во-первых, это очень злая статья, и это очень странная, мягко говоря, статья. Он совсем без основы, без фактов. Это лживая статья на самом деле. И очень вредная, конечно, для диссидентов, которые в то время были вот в очень опасной ситуации. Это мне очень-очень нравится, что именно вот эта статья влияла на решение Высшего суда.
Бент, сейчас я хочу спросить вас, несколько отвлекаясь от суда, какие последствия для вашей профессиональной деятельности, для вашей жизни вообще имел первый обвинительный приговор, и какие будет иметь, и имеет уже, наверное, второй, оправдательный?
Конечно, это было очень неприятно, когда меня судили. Но все-таки я могу работать, не работать. И я думаю, что это спасает меня от таких неприятностей. Я сразу начинаю заниматься каким-то делом, писать какую-то статью, работать в саду, колоть дрова. Так что у меня есть такой Божий дар, что я могу отвлекаться от таких неприятностей.
Бент, я многие годы, конечно, следил за вашей многоступенчатой судебной драмой, задумываясь, помимо прочего, о грани, отделяющей ту часть истории, где уже нет действующих ныне живых персонажей, где для исследователей нет, как говорят по-русски, ни наших, ни ваших, а грани, которая отделяет эту часть истории от истории современности, того, что немцы называют «Zeitgeschichte», от истории, которая волнует нас, историков, да и нашу аудиторию часто куда больше. И при этом таит в себе больше неожиданности и опасности, как подсказывает просто ваш опыт. Вот где, по-вашему, лежит грань между вот этой историей, безопасной как бы, да, для ее исследователя, и историей, которая связана с жизнью его и может аукнуться, отразиться на ней весьма круто, как, например, на вашей жизни?
Если очень коротко ответить на этот вопрос, тогда эта граница будет там, где все люди, которые историк описывает в своих трудах, они мертвые, потому что мертвые люди не протестуют. Это самое главное. И я очень-очень часто думал о том, что, боже мой, если бы я только бы занимался другим периодом истории, да, как я мог бы мирно жить, спокойно там сидеть в кабинете, не тратить все это ужасное время на все эти юридические процессы и вот эту клинику. Это такая судьба у меня.
В заключение я хочу, чтобы вы хоть немножечко рассказали о ваших творческих планах. Так или иначе, ведь на них, наверное, отразился и последний приговор.
Знаете, у меня есть буквально готов на печать большой исторический труд, который называется «Волки, овцы и пастухи». Тогда есть продолжение «Холодная война в Дании». Волки – это наши родные коммунисты и тоже вот эти попутники. И потом есть овцы – это вот эти, мне кажется, очень наивные люди, которые, они не злые, но они очень наивные, и поэтому они тоже были большую проблему тогда. И пастухи – это более здравомышленные люди, вот эти наши инстанции, которые хотели сохранить нашу нацию. И это 1500 страниц, 2 тома. И я только вчера был в издательстве в Копенгагене. И так что через несколько недель вот этот труд будет опубликован. Этот труд лежал на столе, потому что когда этот суд состоялся, это невозможно опубликовать. Теперь это будет опубликовано.
Что ж, как и многие, я надеюсь познакомиться с этой вашей работой. Позвольте еще раз поздравить вас с долгожданной победой и пожелать вам дальнейших творческих успехов. Напомню, я беседовал с датским историком Бентом Йенсеном. А дальше другая тема.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. программа, которую ведет Владимир Корц. А в ней очередная передача из нашего шпионского сериала «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Последний раз Гарри Голд, Арно, встретился с Клаусом Фуксом, Чарльз, в Санта-Фе. Кодовое обозначение в шифровках «Акуров», заимствованное в произведении Горького, сообщает нам о литературных пристрастиях товарищей из центра. 26 октября нью-йоркская резидентура сообщила в Москву.
Арно вернулся из поездки к Чарльзу, с которым встретился 19 сентября в Акурове. Арно привез материал Чарльза по баллону. В декабре Чарльз уходит в отпуск, после которого он, по всей вероятности, уедет на остров для работы в научном центре. С Чарльзом условились о встречах во время отпуска в Тире или Бостоне, плюс пароль для связи на острове.
Остров – обозначение Великобритании. Тир – Нью-Йорк. Баллон – американская атомная бомба. Об их встречах в Нью-Йорке или в Бостоне я документов не нахожу. Возможно, они не состоялись. Менее чем через 2 недели после отправки этого сообщения Элизабет Бентли начала сдавать Федеральному бюро расследований известных ей советских шпионов. 20 ноября Москве стало известно об этом из сообщения Филби из Лондона, и началась паническая отмена шпионских контактов. В одной из позднейших шифровок центра отмечалось: осенью 45-го Арно был законсервирован. К этому мы еще вернемся, но сейчас о другом. 26 октября 45-го года к сообщению нью-йоркской резидентуры в центр была приложена следующая справка, в основе которой лежало донесение зам-резидента по научно-технической разведке Леонида Квасникова, опер-псевдоним «Антон».
«Антон сообщает, что помимо технических данных от Чарльза, получена копия меморандума, посланного Ассоциацией ученых-заповедника американскому правительству. Этот меморандум оценивает баллон как сверхразрушительное средство ведения войны и выражает уверенность в возможности осуществления международного контроля над производством баллонов. Там говорится о необходимости создания международной организации для контроля использования атомной энергии и предлагается ознакомить другие страны с секретами, связанными с производством баллонов. В нем также отмечается роль СССР в разрешении политических и экономических проблем. Говорится о необходимости содружества СССР, Франции, США, Англии и Китая. В меморандуме подчеркивается, что через несколько лет другие страны так или иначе будут производить баллоны, и указывается, что соревнование в их производстве даст самые бедственные результаты. Чарльз указывает, что меморандум в настоящее время рассматривается президентом, и никакого официального ответа пока что ассоциация не получила. Однако в неофициальном порядке секретарь правительственного комитета по Энормозу заявил о полном согласии правительства с предложениями меморандума, но что имеется оппозиция со стороны некоторых лиц в Вашингтоне, которые считают, что в современном деликатном внутреннем и международном положении принятие этих предложений может принести вред стране. В ассоциации многие принимают вышеприведенное неофициальное заявление правительства с большим скептицизмом, и Чарльз отмечает, что в ней сильны настроения недоверия к правительству.
Основанная на информации Клауса Фукса, доставленной из Лос-Аламоса Гарри Голдом, сообщение заместителя резидента по научно-технической разведке о меморандуме ведущих ученых Манхэттенского проекта имело, помимо прочего, важнейшее политическое значение и перекликалось с шифровкой, пришедшей в те же осенние дни 45-го от вашингтонского резидента НКГБ Анатолия Горского, опер-псевдоним «Вадим». Нарком Меркулов немедля переслал ее Берия со следующей припиской.
При сём направляю телеграмму резидента НКГБ в Вашингтоне о его встрече с министром торговли США Уоллесом. Резолюция Молотова. Товарищ Меркулов, надо обязательно послать товарищу Сталину. Молотов.
Дело было действительно срочное. Горский сообщал, что его пригласил на завтрак бывший вице-президент США Уоллес. и поинтересовался, какова будет реакция советской страны, если в США пригласят группу советских ученых для ознакомления с американской наукой. Из сказанного Уоллесом Горскому было ясно, что президент Трумэн хотел бы, в частности, пригласить Капицу, работающего, как там полагают, над атомным проектом. Уоллес, по словам Горского, интересуется реакцией СССР на проходящую в США дискуссию об охране секрета производства атомной бомбы.
Сохранение в США технических данных по этому вопросу, по мнению Уоллеса, не только ведет к дальнейшему ухудшению без того крайне натянутых советско-американских отношений, но и создает у остального мира впечатление о США как о наиболее потенциально агрессивном государстве на Земле. Уоллес заявил, что он добивается в правительстве передачи контроля над использованием атомной энергии для военных целей в руки Совета Безопасности Объединенных Наций. Однако его попытки до сего времени были безуспешными.
Вдобавок, вскоре, уже в январе 46-го, в Академию наук СССР пришла телеграмма, подписанная самим Альбертом Эйнштейном, а также теми, чьи имена можно встретить в советских разведывательных разработках по проекту «Энормос» – Ирвингом Лонгмюиром, Гарольдом Юри и Робертом Оппенгеймером, то есть научным руководителем создания американской атомной бомбы. Американские ученые предлагали своим советским коллегам принять участие в создании книги, посвященной атомной бомбе. На все эти сигналы нужно было реагировать. Что они означали? С одной стороны, вроде бы появлялся соблазн расширения советских разведывательных возможностей по американским атомным разработкам. С другой, не является ли это зондированием уровня советских атомных разработок? Ведь эти невыездные Капицы и прочие Йоффе, окажись они в Штатах, могут наговорить бог весть что. Что ответить американцам? Причем ответить так, чтобы это совпало и с мнением товарища Сталина, который был в курсе возникшей проблемы. Главный надзирающий за советским атомным проектом Лаврентий Берия запросил об этом своих подчиненных. Начальника первого главного управления при Совнаркоме СССР Бориса Ванникова и начальника отдела С этого главка, занимавшегося агентурной информацией по атомному проекту Павла Судоплатова. Они и составили первый набросок ответа.
Дать ответ на согласие принять участие советских ученых-физиков в книге, которую предлагают издать физики США, не представляется возможным, так как содержание указанной книги неизвестно, а просмотреть эту книгу на месте в США, как предложено в письме, некому. Академик товарищ Курчатов также высказался о нецелесообразности его участия в этой книге, мотивируя тем, что он лично не сможет ознакомиться с содержанием ее.
Оформление идеи Ванникова-Судоплатова содержалось в полученном Берия проекте ответа американцам президента Академии наук СССР Сергея Ивановича Вавилова.
Советские физики и другие ученые СССР горячо приветствуют выраженное в вашей телеграмме пожелание установить международное сотрудничество в разрешении проблемы использования атомной энергии на благо человечества. Советская наука всегда неуклонно боролась за использование достижений научной мысли только для расцвета человеческой культуры и не может не одобрить каждый шаг ученых в этом направлении. Советские ученые просят выразить вам признательность за приглашение принять участие в книге об атомной бомбе и сожаление о том, что они из-за технических затруднений лишены возможности высказать свое конкретное суждение в отношении фактов, предлагаемых к опубликованию, так как ознакомление с рукописью, как вы сообщили в вашей телеграмме, возможно лишь в Нью-Йорке. Просмотр же книги в Нью-Йорке затруднен из-за отсутствия в данный момент в Америке кого-либо из советских физиков, сведущих в специальных вопросах, составляющих содержание издания, столь важную и ответственную цель которого нельзя недооценить.
Опираясь на все это, Берия мог теперь дать свои рекомендации и Молотову, которому предстояло отвечать американским физикам.
Наши ученые, академик Курчатов, академик Иоффе, считают невозможным опубликовать свои конкретные суждения в отношении фактов об атомной бомбе в книге, предполагаемой к опубликованию американскими учеными.
Был ли академик Йоффе в курсе этого ответа, как, впрочем, и приглашение Эйнштейна сотоварища? Не имеет значения. Главное, что это утвердил сам товарищ Сталин.
Не нужно нашему противнику сообщать свое мнение, чтобы они не смогли догадаться о состоянии дел у нас по атомной бомбе. Но прошу товарищей ускорить работы, времени у нас нет.
Необходимость ускорения агентурных работ по Энормузу в тот момент осознавали и потребители шпионской информации, создатели советской атомной бомбы, и руководители разведки НКГБ, и резиденты в США. Еще в марте Нью-Йоркская резидентура самокритично отчитывалась центру.
Одним из недостатков работы является некоторая медленность разработки проблемы Enormous.
На старые, накопившиеся еще с 44-го проблемы, главная из которых была вербовка новой агентуры, накладывались новые. Кстати, подписавший вместе с Эйнштейном письмо в Советскую Академию Наук Оппенгеймер, оказавшийся в поле интересов советской военной разведки еще летом 42-го, то есть как раз тогда, когда он подключился к Манхэттенскому проекту, Оппенгеймер был одним из таких объектов. Из рапорта Меркулова по разработке «Энормос», составленного Авакимяном и Грауэром, февраль 44-го.
Честер Оппенгеймер Роберт, 1906 года рождения, американский еврей, негласный член землячества, профессор Калифорнийского университета, работает по Энормузу в области быстрых нейтронов, является руководителем постройки Калифорнийского циклотрона. В связи с особым значением и важностью проводимых им работ находится якобы под специальной охраной, вследствие чего землячество получило от своего центра указание о прекращении сношений с Честером во избежание его компрометации. Честер представляет для нас очень большой интерес. Принадлежность его к землячеству и дружественное отношение к нашей стране дают основания рассчитывать на положительный результат его разработки. По имеющимся у нас сведениям, Честер разрабатывался соседями с июня 1942 года. В случае, если Честер ими завербован, необходимо оформить его передачу нам. Если вербовка проведена не была, то получить от соседей все имеющиеся на Честера материалы и начать активную разработку его через имеющиеся у нас подходы МАП, Джек, Лобус, а также активизировать разработку брата Честера Луча, также профессора Калифорнийского университета и члена землячества, но политически более близкого нам, чем Честер.
Землячество – это американская компартия. Соседи – главное разведуправление Красной Армии. МАП, Лобус, Джек – оперпсевдонимы агентов советской разведки из числа американских коммунистов. В частности, Джек, уже упоминавшийся нами Бернар Шустер. Брат Роберта Оппенгеймера Фрэнк был действительно активистом Компартии США, как, впрочем, и жена Роберта Китти, и его любовница Джин Тэтлок, и жена Фрэнка. Надо сказать, что в конце 30-х, начале 40-х годов Роберт вообще находился в некоем коммунистическом бульоне друзей и близких. Был подписчиком коммунистических изданий. И, как честно и несколько иронично написал он в анкете, оформляя допуск к секретным работам в Манхэттенском проекте, был в ту пору, я цитирую, членом почти каждой подставной коммунистической организации на Западном побережье. Но, как он признался своему брату, «Физика мне нужна больше, чем друзья». Физика, а вовсе не коммунистические идеи, была самой большой страстью молодого, одаренного и честолюбивого человека. И угадавший это, глава Манхэттенского проекта генерал Гроус, несмотря на сомнения и возражения ФБР, добился принятия Оппенгеймера на должность своего зама по науке. А с вербовкой Оппенгеймера, переданного на разработку из ГРУ в НКГБ, учтена была жалоба начальника разведки Фитина наркому Меркулову на нездоровую конкуренцию между НКГБ и ГРУ в разработке и вербовке одних и тех же людей, в том числе и Оппенгеймера. С этой вербовкой, судя по записям в тетрадях Васильева, ничего не вышло и весной 45-го, хотя над этим усиленно работали и сан-франциский резидент Григорий Каспаров, оперпсевдоним Дар, и вашингтонский Анатолий Горский, как и раньше планировавший в марте 45-го подработать возможность подхода Копенгагена. Как я уже говорил, в 94-м, когда в США по-английски вышли воспоминания упомянутого нами сегодня Павла Судоплатова, они были восприняты как утверждение, что Оппенгеймер и другие выдающиеся физики, так или иначе связанные с американскими атомными разработками, были агентами советской разведки. И вот тогда в Штатах поднялась буча. Вышедшим через 3 года в России новым изданием мемуаров Судоплатов вынужден был оправдываться. Я цитирую. В традиционном смысле слова Оппенгеймер, Ферми и Сциллард никогда не были нашими агентами. При этом намеки на то, что либо жена, либо любовница Оппенгеймера работали на разведку НКГБ, там сохранились. Как и рассуждение о негласной солидарности ведущих физиков мира в деле передачи американских атомных секретов Советскому Союзу. Последовавшая за этим публикация рассекреченных материалов Винона и шквал американских исследований об истории атомного проекта во многом исправили картину, нарисованную по памяти Судоплатовым. Окончательную точку в вопросе, как мне кажется, поставили публикации участника наших передач Александра Васильева и его соавтором Джона Эрла Хайнца и Харви Клера. И все же, несмотря на это, мемуары Судоплатова и эпигонская разработка его воспоминаний в сочинениях его сыновей остаются для многих корпоративно заинтересованных проблемой и для просто интересующихся этим в России главным источником представлений о советском атомном шпионаже и его достижениях. Поэтому, прежде чем идти дальше, я хочу расспросить сейчас Александра Васильева о том, сколь адекватно, по его мнению, Судоплатов в своих мемуарах отразил реальную, известную нам ныне по документам, историю советского атомного шпионажа.
История советского атомного шпионажа, так как она изложена в книге Судоплатова, не подтверждается документами. По книге Судоплатова видно, что он имел очень приблизительное представление о реальных событиях. Он пишет, что возглавлял специальную группу, которая из Москвы якобы координировала сбор информации по атомной проблеме, а также занималась реализацией полученных данных в Советском Союзе, то есть передавала эти данные советским ученым. Но если Судоплатов и получал какие-то материалы, то, скорее всего, в обезличенном виде. Оперативные отделы не стали бы отправлять совершенно секретные материалы в другой отдел, сохраняя в них имена или даже псевдонимы своих агентов. Я думаю, Судоплатов в то время не знал, кто и как добывал информацию в Соединенных Штатах и Британии, как все это происходило на самом деле. И для того, чтобы прикрыть свое незнание, он фантазирует. Или рассказывает вещи, которые на момент написания книги были известны из открытых источников. Он путает псевдонимы, он явно придумывает какие-то детали, чтобы сделать свой рассказ более правдоподобным. Он включает в свое повествование оперработников, которых он знал лично, но которые на самом деле не внесли значительного вклада в работу по атомной бомбе. Ну, например, он много пишет о Григории Хейфице, который был резидентом в Сан-Франциско. И совершенно незаслуженно пишет, потому что Хейфец был отозван из Соединенных Штатов в Советский Союз в 1944 году, поскольку не справлялся со своей работой. У него не было никаких результатов. Это зафиксировано в документах, черных по белому. И Судоплатов помнит, что Хейфец работал в Калифорнии, но не знает, что никаких успехов он не достиг. И делает из него великого разведчика. Судоплатов рассказывает о невероятных успехах советских оперработников в области атомного шпионажа в США в тот период, когда Центр критиковал их за отсутствие конкретных результатов. И это тоже есть в документах. Но Судоплатов об этом не знает. Но книгу-то писать надо, вот он и сочиняет. И, кстати, в документах по атомному шпионажу фамилию Судоплатова я вообще не видел. Я имею в виду те документы, которые были написаны в Центре. Я не видел никаких упоминаний о том, что те или иные материалы были направлены в так называемую группу Судоплатова. Так что я не знаю, каким образом он координировал сбор информации по атомной бомбе.
Последнее замечание, в общем, перечеркивает многое из того, что вы сказали раньше. Вы не знаете, это понятно. Я не готов согласиться с вашей оценкой неинформированности Судоплатова. Надо сказать, что ведь до того, как он возглавил этот отдел ЭС, он возглавлял все нелегальные операции НКГБ за границей. И, конечно, он знал очень многое. Мне кажется, дело не в памяти. Память у него отличная. Дело в том, что он сознательно искажает многое в публикации. Что до Хейфица, насколько я помню, они ведь после отсидки Судоплатова, а он отсидел свои 10 лет как беревский пособник, они дружили и встречались, так же, как они встречались со многими ветеранами шпионажа, в том числе и атомного в США, с тем же Абелем и так далее. Но давайте вернемся к Оппенгеймеру. Павел Анатольевич Судоплатов, я могу это лично свидетельствовать, поскольку его голос и его рассуждения ветераны слушания «Свободы» могли несколько раз слышать в моих давних передачах. Павел Анатольевич Судоплатов обладал, как я уже сказал, недюжинной памятью. Кроме того, описывая по памяти атомный шпионаж, он имел возможность консультации, и действительно это было, с жившими тогда еще Феклисовым и Яцковым, и использовал разговоры с ними. При этом очевидные мне ошибки, так сказать, я склонен полагать, что это скорее хитрости, которых и в русском издании его мемуаров полно, искажения фактов, имеющие далеко идущие последствия, меня, мягко выражаясь, конечно, настораживают. К примеру, со ссылкой на возможные погрешности памяти Судоплатов пишет, я цитирую, «Насколько я помню, под общим псевдонимом Стар иногда фигурировали Оппенгеймер и Ферми». Ну, мы-то знаем теперь из документов, кто такой Стар. Но получается, что приходившие через Стара в Москву агентурные сообщения о конструкции бомба исходили от Оппенгеймера или нобелевского лауреата Энрике Ферми. В этой связи я хочу задать вопрос Александру Васильеву. Александр, вам проще, чем мне, могут быть понятны извивы мысли вашего, так сказать, старшего коллеги по чекистской корпорации. Как вы думаете, зачем и почему Судоплатов, ну так, мягко выразимся, лукавит?
Сначала я хочу сказать, что я не очень уверен насчет того, в какой степени Феклисов и Яцков консультировали Судоплатова. По крайней мере, по книжке его этого не видно. Феклисов свои книжки писал. Зачем ему делиться с Судоплатовым своими знаниями? С Судоплатовым, который в атомном шпионаже не участвовал. Феклисов и Яцков знали, как это было на самом деле, потому что они непосредственные участники событий. А Судоплатов не знал, и это видно по его книге. И он, между прочим, в предисловии к своей книге не благодарит Яцкова и Феклисова за помощь. Кого-то благодарит, а Яцкова и Феклисова нет. Почему Судоплатов лукавил? Ну, не знаю. Был контракт с американским издательством. Надо было вспоминать, тут слово «вспоминать» в кавычках, надо было вспоминать что-то такое, что было бы интересно американскому читателю. А что может быть интереснее, чем история атомного шпионажа? Так что книжка Судоплатова, на мой взгляд, это его последняя шпионская операция, его последнее активное мероприятие, на котором он еще и денег заработал для своей семьи.
Саша, вы же лучше меня знаете. Шпионят же не просто так, а всегда для кого-то и для чего-то. Для кого устраивал эту операцию Судоплатов? А что до благодарности Феклисову и Яцкову, то замечу, книжка, конечно, толстая, может быть, вы не все ее внимательно прочитали. Эти благодарности содержатся внутри второго издания этой книги. Вернемся к пассажу из русского издания «Воспоминаний Судоплатова». Я сознательно не использую американское, поскольку автор после массированной критики не только в Штатах, кстати, но и в России обозначил американское издание как первоначальный вариант.
Когда был запущен наш первый реактор в 1946 году, Берия приказал прекратить все контакты с американскими источниками. На встрече со мной он предложил обдумать, как можно воспользоваться авторитетом Оппенгеймера, Ферми, Сцилларда и других близких к ним ученых в антивоенном движении.
Тут опять все в кучу как-то смешано, кое-что скрыто и искажено. Прекращение контактов было связано вовсе не с успехами в создании советского реактора, а с обвалом шпионской сети, последовавшим после бегства Гузенко и прихода Бентли в ФБР. Кроме того, как мы знаем из документов, прекращены были вовсе не все контакты. Использование ученых в антивоенных целях, Судоплатов умалчивает об этом, было связано вовсе не с решением Берия, а с избранной Сталином в состоянии, когда он оказался в военном отношении слабее противника, с избранной им тактикой борьбы за мир и предотвращения новой мировой войны. И вообще, предложенная здесь Судоплатовым схема, так сказать, решения Берия, подозрительно напоминает мне другую, актуализированную ныне недавно в связи с телепоказом интервью Евтушенко судоплатовскую схему. Его де Судоплатова жена якобы подсказала КГБ, что популярного поэта не надо делать агентом, выгоднее его использовать для своих целей. Вслепую, как рекламу советских достижений, интересов и так далее. Точно так же у Судоплатова получается и с историей Берия. Похоже, будто бы он, Судоплатов, подсказал Берия, и Берия пришел к выводу выстроить отношения с Оппенгеймером по той же схеме. Возвращаясь же к Оппенгеймеру, по словам Судоплатова, плотно и всесторонне обложенному советской агентурой, как вы думаете, Александр, почему его так и не удалось завербовать?
Завербовать не удалось, потому что не все получалось так, как хотелось бы. И успех в разведке зависит от огромного числа всяких мелких и крупных факторов и обстоятельств. И вероятность успеха какого-то заранее продуманного плана не так уж и велика. Это даже не 50 на 50, а гораздо меньше. Например, был такой американский химик Кларенс Хиски. Он участвовал в работах по атомной бомбе. Он был членом Коммунистической партии США. Чекисты даже псевдоним ему дали – Рамзай, такой же, какой был у Рихарда Зорге. Кларенса Хиски хорошо знал агент советской разведки Залмонд Франклин, тоже коммунист. Хиски рассказывал Франклину про бомбу еще в марте 1942 года. Это, кстати, одно из самых ранних сообщений по бомбе, которое пришло в центр из Соединенных Штатов. И разговоры про то, что надо завербовать Кларенса Хиски – шли до 1945 года, но оперработники КГБ так и не смогли это сделать. А сейчас мы знаем, что в 1944 году Кларенса Хиски завербовала ГРУ, но в то время чекисты об этом не знали. Так и с Оппенгеймером. Подходы к нему были, но они не сработали. Еще неизвестно, стал бы он сотрудничать с советской разведкой. А с другой стороны, такая счастливая случайность, как Теодор Холл. Повернулось что-то в голове у молодого парня. Он приехал в Нью-Йорк и по собственной инициативе установил контакт с советской разведкой. Такой вот подарок судьбы. Поэтому, когда вам рассказывают про блестящие, глубоко продуманные операции разведчиков, это, скорее всего, вранье.
Трудно с вами не согласиться. Но вот я сейчас хочу обратиться к еще одной проблеме, не позволяющей в 1945-м выполнить просьбу вождя об ускорении работ по Энормозу. Это сокращение агентуры, работавшей по теме. Собственно, в Лос-Аламосе оставался Тед Холл, успевший уже при первом контакте дать ценнейшие данные по проекту «Бомба» и важные сведения об имплозии, как о принципе ее действия. Фукс уехал и долгое время еще не выходил в Англии на связь. Еще из мартовской шифровки нью-йоркской резидентуры известно, что по Энормозу работал некий агент Бир. В декабрьских 44-го года материалах Венона я нашел адресованное Фитину сообщение, что он только прибыл на место и закрепился. Кстати, вот я хочу задать попутно вопрос Александру Васильеву. Кто он был такой, этот Бир, и чем проявил себя?
Бир – это Альфред Слэк. Он был химиком, работал в компании «Исман Кодак». а потом в штате Теннесси на заводе, который был задействован в атомном проекте. Альфред Слэг сотрудничал с советской разведкой с 1938 года. Он был связан с Гарри Голдом и давал ему, в частности, ценные материалы по взрывчатым веществам. Но материалы по атомной бомбе от него получить не удалось. Почему, я не знаю. Ну, что-то опять не сработало. Так что в атомном шпионаже он никакой роли не сыграл. Но ему не повезло. В 1950 году его арестовали, был суд. Альфред Слэг признался, что он был советским агентом. Прокурор просил дать Слэгу 10 лет тюремного заключения. Судья дал 15.
Да, не повезло. Ну вот еще один расшифрованный вами, Александр, персонаж. Перс Рассел Макнат. Он еще оставался в работе, связанной с Энормозом. Но, пожалуй, и калибр Дэвид Гринглас, от которого, несмотря на то, что он находился в Лос-Аламосе, нью-йоркская резидентура многого не ждала. 17 февраля 1945-го Горский сообщал в Москву.
Калибр имеет звание сержанта. Работает в лагере в качестве механика, выполняя различные задания начальства. Само место, где работает калибр, является заводом, где производятся различные приборы для измерения и изучения силы взрыва различных взрывчатых веществ в различных формах, линзах. Экспериментальные взрывы производятся на полигонах. Калибр называет их «сайтс». Для того, чтобы попасть на полигон, нужно иметь особый пропуск. Калибр говорит, что он заметил, что имеется по крайней мере 4 полигона, для которых они посылают разные материалы и вещи. Насколько мы понимаем, на этих полигонах производится исследование и подбор взрывчатых веществ для сообщения необходимой скорости нейтроном «Энормос» для получения разложения, взрыва. «Калибр», как нам кажется, сам не знает всех деталей этого проекта.
Кажется, все, что было в ту пору из работающих по проблеме «Энормос» агентов в Штатах. Или я кого-то забыл?
Да нет, был еще Борис Подольский, псевдоним «Квант». Мы про него упоминали в предыдущих передачах. Но с ним контакты прекратились в 43-м году, и значительной роли в атомном шпионаже он тоже не сыграл.
А еще, конечно, была проблема усиления мер безопасности в заповеднике, о котором в октябре 45-го сообщил вернувшийся из Санта-Фе Гарри Голд.
Арно отмечает, что в заповеднике и Акурове заметна настороженность жителей, что намного увеличилось количество агентов, занимающихся проверкой всех приезжающих. Из этого следует сделать вывод об усилении деятельности арсенала для сохранения секретности работ по «Энормозу».
В общем, на фоне всего этого, на фоне паники, вызванной бегством Гузенко и казусом Бентли, с ускорением, о котором просил товарищ Сталин и которым интересовался товарищ Петров, то есть Лаврентий Павлович Берия, была, как сейчас говорят, напряженка. Но к осени 46-го в тучах, сгущавшихся над головами резидентов НКГБ, их начальника-то Меркулова уже сняли из наркомов, в этих тучах появился и просвет. В Англии, наконец, вышел на связь Клаус Фукс. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Продолжение следует. В передаче принимал участие бывший сотрудник КГБ СССР, историк разведки Александр Васильев. Звукорежиссер Александр Аркадьев. Подготовил и вел передачу редактор «Разницы во времени» Владимир Тольц.
Столько было всяких историй. Здесь были музыканты, здесь были клоуны. Сюда приходила Раиса Максимовна Горбачева, например. И кто-то из моих сокурсников капнул ей на голову крем-момент.
В «Поверх барьеров» петербургский архитектор Андрей Курочкин рассказывает о Мухинском училище, где он учился во второй половине 80-х годов.
Когда наступила перестройка, мы вывешивали плакаты «Кровь литовцев на наших руках».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».